Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах радиоканала «Воскресенье» еженедельная программа «Юридический помощник». В студии, как всегда, я и ее ведущая Мария Заостровных, а также постоянный эксперт рубрики, юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Здравствуйте, Руслан!
Добрый день, дорогие радиослушатели!
Перед тем, как начать отвечать на ваши многочисленные вопросы, озвучу телефоны, по которым вы можете звонить и эти самые вопросы к нам в программу задавать. Итак, 278-96-41 и 266-44-84. Вот те самые волшебные цифры, которые вам нужно будет нажать на своих телефонах для того, чтобы ваш вопрос был услышан и мы смогли на него ответить. Например, так поступила Ирина, и ее вопрос связан с недвижимостью. «Моя комната признана непригодной для проживания. Комната мне принадлежит на праве собственности. Взамен этого жилья администрация предлагает мне другое по договору социального найма. Подскажите, могу ли я требовать это жилье, то есть комнату, сразу себе в собственность? И что делать, если предлагаемый вариант комнаты мне не подходит?» Итак, Руслан.
Вообще предоставление жилья в случае, если оно признано аварийным либо непригодным, производится в порядке статьи 89 Жилищного кодекса. А в случае, если, допустим, вы проживаете на основании договора социального найма, соответственно, вам дают жилье взамен на основании договора социального найма также. И на основании статьи 32 Жилищного кодекса. Это случай, когда люди в аварийном жилье, в непригодном жилье проживают на основании права собственности. То есть в вашем случае должна работать статья 32 Жилищного кодекса, поскольку вы в непригодном для проживания жилье обладаете правом собственности. Соответственно, администрация, предлагая вам взамен жилье на основании договора социального найма, на мой взгляд, нарушает ваши права, ну или ведет себя неправильно в том плане, что может где-то что-то упустили, может какой-то информацией не владеют. Поэтому вам необходимо обратиться в администрацию того района или того муниципалитета, где вы проживаете, и все-таки произвести непосредственно беседу с тем жилищным работником, инспектором, который курирует ваш вопрос. Показать правоустанавливающие документы на вашу собственность, значит, и уже конструктивно решать вопрос в том ключе, которым вы хотите. У вас, по сути, два пути решения вопроса. Это получить компенсацию за жилье, в котором вы проживаете, которое признано непригодным. Либо, допустим, администрация вам может предоставить другое жилье, которое дороже рыночной стоимости вашего текущего жилья. А вы уже, в свою очередь, доплачиваете ту разницу, которая необходима администрации. То есть вот два пути решения вопроса, который из них будет наиболее оптимален, вы выберете. Конечно, возможно, ситуация такая, что ни тот, ни другой путь решить невозможно. То есть переговоры приведут в тупик, и приходится думать, а что же делать дальше. А дальше вам необходимо будет подавать исковое заявление в суд. Значит, через суд вам необходимо будет требовать выплаты компенсации стоимости вашего жилья. При определении стоимости вашего жилья необходимо будет учитывать, конечно, его рыночную стоимость с учетом помещения общего пользования, его состояния и так далее. То есть здесь делается судебная, как правило, экспертиза рыночной стоимости жилого помещения. И уже на основании такого заключения эксперта суд присуждает необходимую компенсации в вашу сторону денег. Поэтому судебный путь, он всегда длительный, конечно. Я думаю, прежде чем подавать в суд, вам необходимо обратиться в администрацию и попробовать составить конструктивный диалог, опираясь на статью 32 Жилищного кодекса и на тот факт, что вы являетесь собственником жилого помещения. К вопросу о том, что если вам вдруг не понравится то жилое помещение, которое будут предоставлять взамен. Как я пояснил выше, взамен вам должны предоставить жилье, с которым вы согласитесь. То есть статья 32, часть 8 предусматривает, что взамен предоставляется жилье по соглашению сторон. То есть если согласие одной из сторон, допустим, вас не будет на предоставление того жилья, которое вам предлагают, то, соответственно, никто вам его принудительно через силу не вменит. Это вы должны четко знать. Тогда остается второй вариант – это компенсация стоимости вашего жилья.
К чему стоит подготовиться, идя на встречу в администрацию для того, чтобы вот согласовать тот вариант жилья, который наиболее будет удобен? Понятно, что это все должно решаться в диалоге, как вы и сказали, но все мы не святые, все мы прекрасно понимаем, что наверняка у администрации есть свои какие-то интересы в этом деле, которые они будут защищать, и, наверное, человек, который сидит в администрации, у него больше опыта, у него больше знаний, да, чем вот у любого гражданина, который, в принципе, такими вот юридическими вопросами время от времени занимается, и наверное, не знает многих каких-то аспектов и нюансов. Вот как суметь защитить все-таки свои интересы там в администрации?
Конечно, здесь уже, наверное, появляется не больше социальные отношения, а больше просто рыночные отношения. И задача администрации – это предоставить жилье, то, которое будет наиболее удобным для администрации, для наиболее выгодным. А уже насколько будет это выгодно человеку, это уже, конечно, наверное, самый последний интерес во всей этой цепочке. Ну, я имею в виду для администрации. А для человека, конечно, это самое первое место в цепочке интересов. Поэтому такой вариант возможен, к нему нужно быть готовым. И в случае, если все-таки в порядке диалога, допустим, вот придешь просто переговорить, что вот я собственник, хочу получить либо компенсацию, либо давайте рассмотрим варианты другого жилья, я готов доплатить, в принципе, не вопрос. Если на диалог идет администрация, ну, тут все понятно, видимо, вопрос в какой-то степени решаем. Если на диалог идет, но в итоге никаких действий не предпринимает, тогда уже можно, конечно, начать диалог в письменном виде. То есть прям письменно написать: я, значит, такой-то, такой-то, проживаю по такому-то адресу, на праве собственности мне принадлежит жилье, в соответствии с постановлением, допустим, таким-то, такого-то это числа, мое жилье признано непригодным для проживания. Такого-то числа мне было направлено уведомление о необходимости расселения. Далее никаких писем не поступало. И дальше вы уже продолжаете. Поскольку я являюсь собственником, в соответствии со статьей 32 жилищного кодекса, я имею право на компенсацию стоимости своего жилья, рыночной стоимости своего жилья, либо на получение другого жилья, ну, с доплатой, к примеру. Соответственно, прошу вас предоставить, вас, эту администрацию, предоставить перечень возможных вариантов имеющегося жилья, которое может быть предоставлено взамен, за которую я готов, в принципе, доплатить или готов доплатить, либо определить рыночную выкупаемую стоимость непригодного для проживания жилья, то есть вашего жилья получается. Ну, соответственно, если ответа на данное письмо не поступит, либо оно поступит, но не в том содержании, которого вы ожидаете, это уже, конечно, дело перерастает в судебное, и необходимо будет составлять исковое заявление со ссылкой на вот ваше заявление, на неудовлетворительный для вас ответ, со ссылкой на нормы жилищного законодательства, того, что в случае, если вот такая ситуация происходит, администрация обязана выкупить, по сути, выплатить вам стоимость рыночную вашего жилья. Ну и уже определяясь с рыночной стоимостью путем экспертизы, устанавливать определенную цену и взыскивать эту стоимость.
А сколько времени вообще дается с момента получения вот постановления, что ваша жилплощадь признана непригодной для проживания, а для того, чтобы собрать вещи и выселиться? Еще кроме этого ведь надо решить, опять же, вот вопросы там с администрацией, еще не дай бог, если до суда дойдет.
Да, вопрос жилья — это уже второе место занимает. То есть, если, допустим, непригодно для проживания жилье совершенно, то есть там вообще невозможно никак проживать, то задача администрации – это предоставить, как правило, либо взамен какой-то фонд для временного проживания, либо компенсировать стоимость проживания где-то по другому адресу, допустим, ну, не в временном жилищном фонде. Тут тоже необходимо требовать, и если еще и такая ситуация возникла, что вообще проживать невозможно, то есть и тут не дают, и там жить невозможно, конечно, здесь нужно еще и помимо всего прочего требовать либо временное какое-то жилье, либо компенсацию денежной суммы, необходимой для его аренды. Вообще должны это делать, если оно признано непригодным для проживания. С момента, когда оно признано непригодным для проживания, там жить уже невозможно получается юридически. Поэтому это делать должно сразу. Бывают случаи, когда сразу это не делают, а компенсационную выплату делают вообще копеечно. Поэтому это отдельно вообще вопрос. Тут уже порядок убытков и так далее, конечно, можно ставить. Но в любом случае, перед тем, как говорить об убытках там, или чем-то еще, необходимо вот с соответствующим заявлением о либо временном жилье, либо компенсации обращаться. Потому что если человек этого не делает, значит, он в этом не нуждается.
А дальше в таких случаях все развивается по сценарию: дитя не плачет, мать не разумеет. Ну что ж, дорогие друзья, давайте перейдем к следующему вопросу, так как времени от программы у нас осталось буквально несколько минут. И еще вот один вопрос успеем разобрать, связан он с интернет-покупками. Купил через интернет по России дорогую вещь, сумма более 20 тысяч рублей. Оплатил заказ, но товар пришел с повреждениями, которые не позволяют его использовать. Поставщик говорит, что отправил товар без повреждений и прислал видеозапись отгрузки моего товара. Значит, повредили его при транспортировке. Транспортная компания молчит и обещает разобраться. Ситуация тянется уже 2 месяца. Что делать мне в этой ситуации, и есть ли шанс вернуть деньги с транспортной компании?
Конечно, сразу задается вопрос, а получили ли вы товар на руки? Если получили, ситуация развивается в одном направлении. Если все-таки не получили, то ситуация развивается в другом направлении. Ну, допустим, вы не получили товар. То есть, соответственно, вы написали заявление, либо сказали, ну, скорее всего, заявление написали, что я не буду его принимать, поскольку он является, этот товар с повреждениями. Дальше. Продолжение вашего заявления должно быть следующим. Я имею в виду в адрес продавца, а не поставщика. Вообще, отношения поставщика и продавца – это их личные отношения, они между собой должны разбираться, кто какой товар отправил, кто сделал повреждение и так далее. Поэтому это вы должны четко понимать, и весь диалог, который будет происходить по поводу этого товара, должен строиться между вами и продавцом. Поставщик, еще раз говорю, для вас он не при чем. Он при чем для продавца, и пусть они там общаются между собой. Значит, вы пишете заявление при получении этого товара, вы видите, что он непригоден в использовании или поврежден. Вы пишете заявление, что я отказываюсь принимать данного товара, поскольку он поврежден. Соответственно, прошу предоставить аналогичный товар, который не поврежден. Все, соответственно, эту претензию вы отправляете. Отправляете не просто бумажечкой, передав кому-то, непонятно кому, а отправляете это посредством, допустим, почтовой связи, то есть обычным письмом. Делаете опись вложения, заказное письмо с объявленной ценностью, можете еще уведомление и юридический адрес той организации, которая вам осуществила продажу этого товара. Ну и, соответственно, эта организация должна в течение установленного времени, это, насколько я помню, 10 дней, разобраться в вашем письме и уже отправить вам уведомление, товар надлежащего качества, надлежащего вида, без царапин, там, повреждений и так далее. Ну, а в случае, если не будет такого товара, тогда поставщик, вернее, продавец должен оплатить вам ту уплаченную сумму денег, которая была вами уплачена.
Другими словами, продавец обязан вернуть деньги.
Да, просто вернуть деньги. Конечно, это будет сопровождаться все с диалоги, но в любом случае данный диалог для ускорения решения вопроса нужно осуществлять в письменной форме, форме, которая потом будет доказательственной в суде, допустим. Не просто бумажку передали, еще раз и повторюсь, а именно написали, почтовой связью отправили, опись сделали, что это там заявление о, значит, предоставлении товара надлежащего там качества, допустим. Теперь ситуация другая. Вы приняли товар все-таки. Конечно, при принятии товара вы расписываетесь в документе, уже теперь поставщика, скорее всего, что товар надлежащего качества, без повреждений и всего остального. Этот документ станет для вас, по сути, препятствием для быстрого положительного решения вопроса. И насколько я помню, вот когда-то мы в передаче этот вопрос разбирали, и был вывод все-таки сделан нами такой, что здесь уже решение вопроса ляжет на плечи непосредственно диалога вас и продавца. Если все-таки продавец вам поверит, пойдет вам навстречу и заменит один вариант решения вопроса. Если этого не получится, то тот факт, что вы подписали уже акт передачи, что вы не имеете никаких претензий, что товар без царапин, без повреждений, это будет юридически являться основанием для защиты продавца и, значит, обоснования его аргументации, что товар был передан надлежащего хорошего качества.
Ну что ж, о том, что делать и как быть в том случае, если вдруг по каким-то причинам тот товар, который к вам прибыл, он не в надлежащем виде, мы рассказали. Теперь, Руслан, я вам все-таки предлагаю ответить на вопрос нашего радиослушателя, то есть понятно, что ситуация может развиваться в двух вариантах. В одном случае, если он товар не получил, и абсолютно другой сценарий, когда товар все-таки получен. Здесь, к сожалению, наш слушатель не уточнил, получил он этот товар или нет, поэтому мы так подробно на двух этих случаях остановились. Теперь давайте по факту. Молодой человек, ну или девушка, к сожалению, опять же, не представились, да, на данный момент разбираются с транспортной компанией, которая, по сути дела, просто тянет резину. Вот в этой ситуации что делать?
Претензию написать о необходимости предоставить аналогичную товар надлежащего качества без царапин, поскольку полученный товар был с царапинами, ну, не соответствовал нормальному виду товара. И в обосновании всего этого, видимо, есть акт какой-то, либо документ у поставщика, где указано «принимать отказываюсь, потому что поврежден». Об этом продавец прекрасно, я думаю, теперь уже знает. Поэтому в любом случае, вот написать, что я такой-то, такой-то должен был получить, оплатил товар тогда-то, такую-то сумму, значит, товар должен был прийти в такой-то срок, пришел товар в такой-то срок, но был поврежден. Соответственно, я его принимать отказался, прошу в ближайшие сроки, в течение 10 дней, предоставить мне аналогичный товар надлежащего качества.
Ну, то есть, ни в коем случае сейчас не слушать продавца, который по непонятным на самом деле причинам пытается всю вину и всю ответственность переложить на транспортную компанию, и покупателя отправляет разбираться с транспортной компанией, а все-таки немедленно и чем быстрее, тем лучше писать претензионную жалобу на имя продавца.
Именно так нужно и сделать, поскольку сейчас продавец просто тянет время, тянет резину. И я думаю, эта резина уже должна оборваться после нашего диалога, и уже претензию завтра необходимо будет написать.
Ну что ж, нам от своего имени остается только пожелать удачи всем тем, кто попал в какие-то непростые жизненные ситуации, и побыстрее бы они у вас разрешили. здесь. Ну а мы со своей стороны чем можем, тем поможем, ну в основном, конечно же, советом. 278 96 41 и 266 44 84 – это те самые телефоны, по которым вы можете звонить к нам в программу, задавать свои вопросы, которые мы впоследствии и озвучиваем в наших программах и отвечаем на них. Ну как, мы по большей части, конечно, юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. Но помогает ему в этом непростом деле Мария Заостровных. Спасибо вам, дорогие друзья, что были сегодня с нами, и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».